Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму». Приветствую вас, друзья, с пожеланиями хорошего, комфортного, замечательного, доброго, удивительного, уникального дня. Ну и главное, здоровья вам всем. А для этого о профилактике мы не перестаем говорить, приглашая специалистов различных совершенно направлений здравоохранения. И сегодня будем говорить о лор-патологиях, о недопущении, а если уж такое случилось, то в руки профессионалов надо попадать для того, чтобы и диагностика шла на высоком уровне, ну и, конечно, эффективное лечение. Заведующая лор-отделением 7-й городской больницы Симферополя, лор-врач высшей категории Ольга Лашко сегодня дебютирует в нашей студии. Ольга Александровна, добрый день.
Здравствуйте, Борис Романович.
Рады вас приветствовать. Ну, нас, собственно, знакомить с Ольгой Александровной не надо, поскольку на протяжении, по-моему, лет 10 вы в Симферопольской ЦРКБ успели поработать, да?
Да.
А учитывая, что у меня стаж 48 лет работы в здравоохранении нашей первичного звена, то не раз мы встречались, и наши пациенты с благодарностью в ваши руки попадали. Ну, а я, вы знаете, с чего хочу начать? С 2020 года, с ковидного периода, который свел нас вместе, меня как пациента, а вас как доктора в 7-й городской больнице. Об этом периоде я стараюсь не вспоминать, но я хотел бы, чтобы вы прокомментировали вот тот период сложностей, с которыми вам впервые пришлось столкнуться. Что это дало для вашей практики специалиста ЛОР? Несколько слов от этих воспоминаний, перейдем к сегодняшнему дню.
Ну, бесспорно, это был очень сложный период нашей работы, неожиданный, мы были к нему не готовы. Вот. Но так было угодно судьбе, что мы работали как врачи общей практики. То есть отоларингология отошла на второй план, и мы приобрели опыт работы с тяжелыми пациентами, что сейчас значительно облегчило нам нашу работу.
Ну, а если провести вот такой период, 20-25, в плане диагностики патологии ЛОР, что изменилось? Мы шагнули на какую-то ступеньку вперед?
Бесспорно. Ну, это аппаратное оснащение, да. Об этом мы поговорим позже. Есть такой прогресс.
То есть, ну, в понимании наших пациентов, особенно среднего старшего возраста, это лор-врач, сидящий в кабинете с специальным...
Налобным рефлектором Симоновского.
Да, налобным рефлектором, и просит открыть рот, посмотреть уши и так далее. Нос. Сейчас с чего начинается осмотр пациента?
Золотым стандартом осмотра и диагностики на сегодняшний день является видеоринос. Ну, видеориноскопия, видеоотоскопия. Доктор на осмотре использует видеокамеру, монитор и специальные средства, подающие свет. Это позволяет увидеть картину внутри носа при дополнительном освещении. Она более информативна. Доктор, который хорошо владеет данной методикой, на определенном этапе уже отказывается от рутинных рентген-обследований, потому что он видит пути оттока содержимого. И без рентгена околоносовых пазух он может поставить диагноз, локализовать процесс в околоносовых пазухах, ну и, соответственно, назначить лечение.
И пациент сам видит все происходящее?
Если он хочет это
если
видеть.
Хочет.
Не все пациенты
не
хотят это.
Нет.
Это,
потому что это довольно показательно, и не каждый сталкивался с такой моделью диагностики. И я думаю, что это тоже больше доверия сегодняшней медицине.
Бесспорно, пациенты, которые регулярно бывают на приеме, они уже видят сами динамику от лечения,
да.
Они оценивают визуальную картину.
Но при этом не возражаете против компьютерной томограммы?
По показаниям. Ну, это не рутинный метод, она должна выполняться по четким показаниям.
Ну, в каких вот сложных случаях особенных?
Там, где у нас затруднена диагностика, там, где мы не видим эффекта от проведенного лечения, там, где мы заподозрили односторонние процессы, а в лор-практике часто бывают адентогенные или зубные гаймориты. Для точной диагностики необходима компьютерная томография. Да, и мы часто к ней прибегаем сейчас.
Ну, вот контрольное слово, которое вы произнесли, гаймориты, давайте, наверное, о них и поговорим, потому что при такой нестабильной погодной ситуации весенней, как у нас, от плюс 20 до минус 3-4 и снегопадов, которые были у нас, часто ли сейчас сталкиваетесь с этой патологией и с чего начинается? С обследования, ну, понятно, специалиста, лор-специалиста, плюс дополнительно какие исследования вы делаете?
Ну, самое основное – это жалобы. То есть пациент должен четко сформулировать, что его беспокоит. Потом следующим этапом идет осмотр. Идет видеориноскопия. Локализуем, где процесс наиболее выражен. Как правило, если это острый двусторонний бактериальный гнойный гайморит, назначается курс антибактериальной терапии, вспомогательные средства в виде сосудосуживающих капель или муколитических препаратов.
То есть однозначно консервативный этап лечения.
Если это острый, двусторонний, гнойный процесс, который хорошо дренируется самостоятельно.
А в каких случаях вы к этому не приходите?
Односторонние процессы.
И тогда?
Тогда, как правило, мы делаем компьютерную томографию, выявляем причину, почему вдруг гайморит развился только с одной стороны. То есть есть какой-то подвох, мы должны о нем догадаться. Вот. И в зависимости от причины уже назначается лечение. Не исключается пункционный метод лечения.
Вот, я как раз к этому методу хочу подойти, потому что многих пугает именно этот метод лечения, и они порой не обращаются даже к докторам, боясь вот развития такого события.
Здесь нарушена причинно-следственная связь. Почему-то все наши пациенты считают, что если сделал один раз прокол, ты то будешь делать его постоянно.
Да.
Это ошибочное заявление. Прокол – это такая же манипуляция, как внутривенное или внутримышечное введение. Отверстие после прокола закрывается через 3-4 дня. Нос не видоизменяется, форма носа не меняется. Потоки воздуха, аэродинамика не меняется. Эффективный способ очистить пазуху от содержимого и дать облегчение пациенту, снять прежде всего боль, уменьшить проявление гнойно-воспалительного процесса. В стационарах мы, как правило, пациентов пунктируем, часто прибегаем к этому методу, не пренебрегаем им и видим хорошие результаты. Но надо обдуманно, дифференцированно подходить. С пациентом надо разговаривать, объяснять необходимость этой манипуляции.
Но вы консультируетесь с пациентом или однозначно говорите, так, мы сказали вам вот такая методика?
Пациент имеет право на выбор, бесспорно, это его решение. Мы озвучиваем, как будет лечиться, проходить лечение без пункции или с пункцией. Если пункция показана, а пациент отказывается от нее, бесспорно, он должен быть настроен на то, что лечение может затянуться. То есть беспункционным методом лечиться мы будем дольше.
Не так давно мы отмечали Всемирный день борьбы с туберкулезом. У нас была тут мощная команда специалистов. И одной из причин порой недостаточной эффективности выздоровления, мы говорили о резистентности, о невосприимчивости к тем или иным антибиотикам, препаратов. Сталкиваетесь вы в своей практике?
Да, бесспорно, бывает такое, что мы назначили антибиотики, не видим желаемого эффекта, мы переходим на препараты второй, резервной или третьей линии. Не исключено такие варианты.
То есть это и в вашей практике тоже естественный процесс?
Конечно.
Тоже,
особенно,
да?
При хронических процессах.
Как долго обычно вот консервативный период лечения затягивается?
Если антибиотик эффективен, его эффективность мы должны увидеть в течение 3-4 дней начала терапии. Неделю мы даем на полное выздоровление. Если через неделю после приема антибиотика пациент приходит на контрольный осмотр, а патологическое отделяемое, допустим, гной в полости носа сохраняется, мы говорим о неэффективности препарата, и мы рассматриваем другие способы и методы лечения или замену препарата на второй антибиотик.
То есть пациент нетрудоспособен, пока не будет полностью излечен, я так понимаю? Или вы...
Но это идеальный вариант. К сожалению, настоящая жизнь диктует нашим пациентам и нам, в том числе, абсолютно другие условия жизни. Часто мы совмещаем это с работой вопреки здоровью и во вред здоровью. Но если мы рассматриваем лечение в условиях стационара, да, бесспорно, дается больничный лист на этот период.
Ну, еще одна патология, о которой не поговорить мы не имеем ни юридического, ни морального права, поскольку здесь звучат всегда такие смежные специальности, как кардиология, в частности, я имею в виду тонзиллиты. Мнение ученых расходилось в свое время. Одни говорили, ни в коем случае не трогать. Это защитный барьер на пути инфекции и обострений, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний. Другие говорят, да нет, надо убирать для того, чтобы не было местом сбора этих инфекций. Какая ваша позиция и ваших коллег?
Здесь хороша золотая середина. У нас есть четкие показания к тонзиллэктомии, и у нас есть четкие показания, когда делать ее не нужно. В свое время это период 50-е, 60-е годы, об этом нам говорили активно наши учителя, было повальное увлечение тонзиллэктомии. И миндалины удаляли, фактически каждому второму. Потом все опомнились и решили, что да, действительно, миндалины — это мощные иммунные органы, наверное, его надо сохранять. И когда мы были в интернатуре молодыми врачами, тогда был перегиб в другую сторону. Миндалины повально сохраняли. И что мы получили? Мы получили большое количество осложнений в виде поражения сердца, почек, суставов. Одно из самых распространенных осложнений — это паратензилярные абсцессы. Поэтому сейчас есть четко прописанные показания. То есть на тонзиллэктомию, на удаление миндалин мы берем пациентов, у которых в анамнезе, то есть в прошлом, было 3-4 эпизода стрептококкового тонзиллита. то есть классической гнойной ангины, либо наличие хотя бы одного паратензилярного абсцесса, либо сопряженных заболеваний. Это неоспоримые показания к удалению. Все остальное, как правило, подлежит консервативному лечению. В случае неполучения эффекта от консервативного лечения, ну, тогда рассматривается вопрос об удалении.
Ну, а сама операция претерпела как-то изменения за последнее время?
Последнюю операцию под местной анестезией по удалению миндалин мы выполнили до ковида. Все.
Вот так.
После ковида мы ушли от местной анестезии полностью. К счастью, у нас есть анестезиологическое пособие. Эти операции выполняются под общим наркозом. Бесспорно, существует коагуляция, масса дополнительных аппаратных методик. Да, это уже не сидя в кресле.
Ольга Александровна, я помню, что вы в конце 90-х закончили, да, наш медицинский институт.
Да.
А почему лор-специальность? Вы ее сразу приметили для себя?
Ну, совершенно верно. Это та специальность, где ты можешь сочетать работу руками вместе с работой врачебной.
И головой. И мне...
Да, совершенно верно.
Да, а опыт работы в центральных районах, я знаю, что Черноморская была у вас.
Он неоспоримо большой.
Да.
И это самостоятельно, когда ты принимаешь решение, за твоей спиной нет уже кому подсказать, помочь, когда ты вспоминаешь все, чему тебя учили, подключаешь какой-то здравый смысл и логику, это очень помогало в работе на протяжении всего времени.
Да, и вот я в сельском здравоохранении тоже вот 48 лет уже работаю, и вижу все-таки большую разницу между обращающихся вот в сельской местности за помощью и вот в городских. Вот ваша 7-я больница, орденоносная, с которой у меня тоже связаны очень большие добрые воспоминания. И Симферопольская церковь, где вы около 10 лет поработали. Контингент созвучный? Или сейчас есть какие-то более такие запущенные случаи? Или наоборот, это было в районной больнице?
Дело в том, что 7-я больница и лор-отделение 7-й больницы сейчас обслуживает Симферопольский район и город Симферополь. Поэтому большая разница.
Да, потому что с вашим уходом практически отделение ушло тоже. Да.
Так и было. Поэтому пациенты наши ушли с нами, и они до сих пор с нами. Есть пациенты, которых мы знаем десятилетиями.
Ну, а сейчас не знать их просто уже юридически и даже несостоятельно, потому что в системе ПРОМЕД можно любую информацию получить о том или ином пациенте. Следующая тема для родителей, прежде всего, аденоиды. Позиция на сегодняшний день – дать время или не терять время?
Ну, это как с тонзиллитом. Здесь хороша золотая середина, не надо затягивать чрезмерно сильно. Родители приходят на прием с вопросом, есть ли у нас аденоиды. Я отвечу сразу, аденоиды у вас есть. Детей без аденоидов не бывает.
То есть без осмотра, можете так сказать?
Детей без аденоидов, как и взрослых, без миндалин не бывает. Вопрос степени, вопрос величины. Вот. И любой внимательный родитель, в принципе, без доктора заметит. Если ребенок в состоянии относительного или полного здоровья, плохо дышит носом, храпит, гнусавит, значит, аденоиды стали больше средних размеров и требуют уже медикаментозной или немедикаментозной коррекции. Самое частое, самое распространенное осложнение аденоидов – это эксудативные отиты или так называемые слизистые отиты. И они коварны своим бессимптомным течением. Как правило, они возникают у детей 3-4 лет. Ребенок в этом возрасте не может идентифицировать, у них его есть понятие болит или не болит, и сказать, что ухо заложено, что в ухе есть ощущение переливания жидкости, он еще не может. И, как правило, это является случайной находкой на осмотре. Это те случаи, это уже осложненные аденоиды, когда мы рассматриваем вопрос о хирургическом лечении.
Родители доверяют 100%?
Нет, конечно, есть сомнения. Родители консультируются ни одного специалиста. Это серьезное решение, к нему надо прийти. Но здесь главное не затягивать. Есть родители, которые категорически от этого отказываются, и дети переходят в группу пациентов с хроническими отитами. Это недопустимо.
Прислушайтесь, друзья, к рекомендациям специалиста. Четверть века практически Ольга Александровна в этой сфере. И, что называется, набила руку в том числе и в сельском здравоохранении. А еще один вопрос относительно, казалось бы, ну, простецкой ситуации. Все мы с насморками ходим, там кто-то шутит, что леченый неделя, не леченый 7 дней и так далее. Но ринит, ведь он имеет серьезное осложнение. И некоторые, вот я даже из своих знакомых, они ходят с флаконами сосудосуживающих
капель, это недопустимо.
И считают, что закапали, раздышался, все в порядке. лечить. Но надо лечить не симптомы, а саму болезнь.
Первопричину, бесспорно. И брать за эталон дыхание носа после использования сосудосуживающих капель как нормальное дыхание, это неверно. Нос выполняет массу функций. Нос – это сложно устроенная система, которая воздух очищает, увлажняет, согревает. Для этого объем потока меняется. Меняется площадь структур полости носа. И нос может иногда дышать чуть хуже, чем вам бы хотелось. Одну половину может закладывать чуть больше, чем другую. И это особенности носового цикла. Это приемлемо, это допустимо. Не стоит сразу закапывать в нос капли. Мы помним, что любые сосудосуживающие капли используются не более недели. Потом мы должны от капель уйти. А если у пациентов это не получается, они приходят к нам, и от капель мы уходим вместе. Есть группа пациентов, которые десятилетиями не то что капают, они льют эти капли. А мы понимаем, что нос – это один из органов, отток из которого идет сразу в полость черепа. Свой, пусть не выраженный, опосредованный, но сосудосуживающий эффект капли имеют и на сосуды головного мозга. Поэтому это отдельная тема, о ней можно очень долго разговаривать. Отдельные схемы есть лечения, но надо выявить первопричину. Чаще это все-таки пациенты с аллергическим фоном к этому привержены.
Вот, мы подошли как раз к теме, которую я хотел бы, чтобы мы тоже развили с вами, потому что аллергический фон – это фон, который дает реакцию на весь организм.
А в Крыму особенно.
Особенно в Крыму. Это и цветение, и у некоторых, я знаю, на мед очень серьезные реакции бывают. Ну и другие направления. Что посоветуем? Как укрепить свой иммунитет и избавиться? Или хотя бы тормознуть вот эти проявления?
Ну, к сожалению, избавиться от аллергии мы еще не научились избавляться от нее. Наша задача подавлять симптомы аллергии и обеспечить качественную жизнь, да, комфортную жизнь нашим пациентам. Пациент, у которого систематически ежегодно проявляются аллергические реакции, он уже, как правило, говорит, что в мае месяце нос начинает течь, из носа выделяется обильно слизь, или нос перестает дышать. Кто-то акцентирует, что это происходит в августе. И мы уже можем предположить, на что идет аллергическая реакция.
И многие считают, что у Иванушек, по-моему, International песня «Тополиный пух», что это как раз причина многих аллергических
заболеваний. Тополиный пух не является аллергеном, он является адсорбентом. Он на себя притягивает все возможные аллергены. Сам он не аллерген. Мы понимаем, что сейчас у нас идут цветения деревья фруктовые, потом у нас идут злаковые, а потом идут сорные травы. Конечно, самый тяжелый период для наших пациентов – это август-сентябрь, это цветение амброзии.
Ну так профилактически надо принимать какие-то препараты?
Да, за 2 недели до предполагаемого обострения. Обострение мы уже планируем по календарю цветения. Угу. Пациент приходит, мы расписываем курс профилактического лечения, который начинает загодя, и это помогает войти в пик аллергии с минимальными проявлениями, а может быть и без них.
Мы говорили о ринитах, об искривлении носовой перегородки как причине. Мы можем говорить, и что делать? Вы будете рекомендовать септопластику?
Если выражено искривление одностороннее, если пациент жалуется, что он из-за этого хуже дышит носом, да, конечно. И даже на фоне аллергического ринита, если есть выраженное искривление, мы его прооперируем, то аллергический ринит будет легче протекать, и нам будет легче купировать, подавлять его симптомы.
Но пластическая хирургия – это ваша?
Пластическая – нет.
Нет? А кто занимается вот такой? У нас в государственных учреждениях есть такое направление?
Где... Крупные стационары, где вместе работают союзно-челюстно-лицевые хирурги, отоларингологи, где есть для этого отдельно полученная лицензия, да, там практикуется пластическая хирургия.
Мы вскользь уже об аботитах поговорили, но я хотел бы, чтобы мы раскрыли более широко эту тему, и не случайно даже есть Всемирный день слуха, который в начале марта отмечается. Я просто выхожу из себя, когда стою где-то на светофоре, а рядом машина с таким звуком внутри, что я начинаю глохнуть, не говоря о водителе, который сидит в самой этой машине. Но это как один из вариантов. На производствах очень часто люди тоже страдают от того, что атмосфера и обстановка, ну, она негативно влияет на органы слуха. И как правильно, кстати, чистить уши тоже, как кратно это надо делать. Давайте вот на эту тему поговорим.
Ну, в плане чистить уши, к сожалению, везде пишется, что мы не используем ватные палочки, делать это нельзя, но альтернативы нет. Поэтому ко всему надо подходить взвешенно, обдуманно и разумно. Мы понимаем, что серое – это не грязь, это не признак грязного уха. Серое – это естественный фактор защиты, который обеспечивает нам профилактику наружного отита. Удалять серу мы рекомендуем не раньше 1-2 раз в неделю после хорошей ванны, аккуратными движениями промакивающими. ту серу, которая есть с краю. Как правило, ухо – это самоочищаемый орган. За счет работы мышц жевательных суставов нижней челюсти сера сама выходит уже в просвет ушной раковины.
Ну, относительно вот шумовых эффектов.
Они имеют свое влияние на слуховой нерв, и это так называемая группа акубаротравм, шумные производства, вибрация. Все это влияет негативно на уровень слуха. Систематическое, конечно.
Но еще очень важный момент. Давайте расставим акценты и поставим восклицательный знак. Многие, когда чихать начинают, они
закрывают нос.
Закрывают нос.
Нет,
и вся
бесспорно.
Тяжесть идет на барабанную перепонку.
Нагрузка.
Нагрузка. Да. Категорически давайте об этом скажем сегодня.
Особенно в период болезни. Особенно в период болезни, да. Делать так нельзя.
Да, друзья, потому что настолько могут быть серьезные осложнения. Сталкивались, наверное, с подобными проявлениями, когда и в том числе это приводило к патологии.
Основной путь инфицирования среднего уха – это через нос, это через слуховую трубу. Мы для этого создаем все условия.
Ну и для полетов самолета, ну сейчас у нас это не очень актуально в свете событий, но тоже многие ощущают перепады этих высот. И ныряние, кстати, у нас теплый период, я думаю, не за горами.
Скоростные лифты, подъем на перевал, все сопровождается заложенностью. Если эти симптомы выражены, то мы можем однократно использовать сосудосуживающие капли. Наши пациенты, которые хронически этим страдают, в самолет с собой берут их. Мы рекомендуем до взлета и перед посадкой нос закапать.
Ну, не случайно.
Это допустимо.
В старые добрые времена разносили конфетки для всех пациентов. Они каким-то образом облегчали эти подъемы?
Во время использования мятной конфеты или другой конфеты человек начинает сглатывать, глотать слюну. В этот период слуховая труба открывается. Это профилактика.
Ваши пациенты – дети и взрослые? Или только взрослые?
В большинстве случаев взрослые.
Но вот невозможно же за детьми уследить 24 часа в сутки. И сколько было примеров относительно инородных тел, которые попадали в лор-органы?
Ну, это обдуманное должно быть взвешенное родительство, конечно. И в зоне, где ребенок проводит время, не должно быть мелких предметов. Все, что круглое, все, что блестящее, все, что мелких размеров. Им очень хочется это попробовать на вкус или засунуть себе в нос.
Приходилось сталкиваться?
Да, конечно.
Что доставали?
Ну, из последних случаев это очень заботливо свернутая этикетка от одежды, мягкая пластиковая в трубочке, в полости носа. Родители должно насторожить одностороннее затруднение дыхания, если мы говорим про нос. Со временем присоединяется одностороннее выделение из носа с неприятным запахом. Это первый симптом, с которым надо бежать к врачу.
В плане возникновения той или иной лор-патологии мы отдаем какой-то фрагмент наследственности?
Да, бесспорно, она имеет место быть.
Каким чаще вот заболеванием можем это отнести?
Это поражение лимфоглоточного кольца. Это аденоиды, это миндалины, тонзиллиты.
Хронические какие-то инфекции. Ну, давайте вспомним паротиты, которые тоже, наверное, порой виной они являются. Мы сталкивались с этими проявлениями. Это и краснуха, и корь, которые давали такие осложнения. То есть лечить инфекции надо тоже, думая о том, как это может к чему привести.
Лечить их надо своевременно. И когда мы переносим инфекцию на ногах и ходим на работу, мы должны себе отдавать отчет, что она может осложниться. А вариантов осложнений достаточно много.
Ну вот я назвал некоторые только хронические инфекции. Но еще очень важный момент в плане профилактики заболеваний лор-органов, это лекарственные препараты, бездумный прием которых, и когда не обращаем внимания на инструкцию, где некоторые нам напоминания даются, могут привести тоже.
Препараты, стимулирующие иммунитет, принимать без назначения врача категорически нельзя. Мы получили большой процент пациентов с аутоиммунными заболеваниями. Мы хлещем этот иммунитет без повода и получаем вторичные проблемы, поэтому их должен рекомендовать врач, где действительно есть иммуносупрессия, как мы говорим, где есть доказанное лабораторно снижение иммунитета.
Да, в свое время мы говорили, стрептомицин очень осторожно, потому что на слух влияет очень серьезно. Но вот последние там десятилетия уже значительно расширился, к сожалению, этот список, где надо быть предельно внимательным по приеме лекарств.
Это большая группа препаратов, которые нам может дать снижение слуха, начиная от диуретиков, антибиотиков и массы других препаратов.
Ну и в завершение, Ольга Александровна, наверное, я вот о чем хочу поговорить. И я обычно в каждом диалоге с представителями различных направлений здравоохранения касаюсь. Это диспансеризация, это профилактические осмотры. Когда приходят к нам офтальмологи, они говорят, два раза в год, как минимум, просто с профилактической целью. Приходите, измеряйте внутриглазное давление в том числе. Когда приходят кардиологи, электрокардиограммы, не ждите 40 лет, молодеет патология. Как часто к специалисту ЛОР надо обращаться?
Если пациент наблюдается с какой-то хронической патологией, раз в полгода обязательный осмотр.
Вот давайте придерживаться и этой рекомендации, а мы раз в полгода будем приглашать Ольгу Исану, чтобы она с новой порцией интересных и очень важных замечаний по профилактике ЛОР-заболеваний давала вам информацию, как сегодня. Ольга Лашко, заведующая ЛОР-отделением 7-й городской больницы Симферополя, была гостьей нашей студии. Спасибо, Ольга Исана.
Все, спасибо вам.
До новых наших добрых встреч. Вам, друзья, всего доброго и, пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.